единственный русский классик, одинаково сильный как в поэзии, так и в прозе. Это утверждение можно тут же оспорить, указав на Пушкина. Конечно, проза Пушкина хороша, но она не русская. Пушкин в прозе француз. Это особенно ясно, если читать его параллельно с Мериме. Великая русская проза не от Пушкина пошла, и не от Гоголя, конечно. Из его шинели никто не вышел, даже Достоевский. Только много позднее, в начале следующего века, появились у Гоголя последователи и эпигоны Андрей Белый и Булгаков. А из Лермонтова вышли все. Кто-то сказал: «Останься этот офицерик жив, не нужно было бы ни Толстого, ни Достоевского». Проза Лермонтова, как известно, герой нашего времени. Роман Лермонтова хорош всем, кроме его названия. В предисловии к роману Лермонтов говорит о чертах и пороках целого поколения, запечатленных в Печорине. Но это неверно. Печорин – штучное изделие, отнюдь не тип, который можно было бы представить выразителем эпохи. Разговоры о том, что это лишний человек, которому не дала развернуться Николаевская Россия, и потому, значит, и тип – детский лепет, опровергнутый еще век назад. Приведу соответствующее высказывание Юлия Исаевича Ахенвальда, каковому высказыванию как раз около 100 лет.
Конечно, в Печорине много Лермонтова, много автобиографии, но последние не создают еще типа. Объективно же, в русской действительности героями нашего времени были совсем иные лица. Право на обобщающее и обещающее заглавие своего произведения наш поэт должен был бы доказать изнутри, завершенностью и неоспоримостью центральной фигуры. Между тем, она в своем психологическом облике не только как тип, но даже и как индивидуальность неясна и неотчетлива. Душевное содержание Печорина не есть внутренняя сила. Концы не сведены с концами, одни качества не примирены с другими. Виднеются неправдоподобные противоречия. И в результате нами не овладевает какое-нибудь одно яркое и цельное впечатление.
Ахенвальд настаивает не на типичности, а на автобиографичности лермонтовского Печорина. Лермонтов дал ему собственные пороки, чтобы тем самым избавиться от них, изжить их, избыть. Объективируя свои проблемы, художник тем самым освобождается от них. Это знали еще философы немецкого романтизма. Потом этот метод подтвердил свою целительность в психоанализе, на материале душевной жизни всякого человека, не только художника. Но какие собственные пороки имел в виду сам Лермонтов? От чего он хотел избавиться в Печорине? Сошлюсь опять же на Ахенвальда.
Безлюбовный, то есть мертвый, и потому своим прикосновением убивающий других, Печорин не совсем живой и в литературе как художественный образ, не совсем понятный и доказанный в своей разочарованности.
Безлюбовность, лучше бы сказать, безлюбость, вот порок Печорина, источник его демонизма, вернее, той демонической позы, которую усвоил себе Лермонтов в творчестве, да и в жизни, за что и поплатился жизнью. Сейчас мы бы сказали, что дуэль Лермонтова была его самопровокацией. Случай Пушкина совсем другой. Пушкин весь был открытость миру и бытию. Лермонтов как-то космически, по-другому не скажешь, одинок. Отсюда демон, герой его главной поэмы. Та же ситуация в Мцыре. Инок убегает из монастыря в мир, но мир встречает его диким зверем, барсом. Женщина, как живая связь с миром, остается пустым символом у Лермонтова, а то даже умерщвляется самим же героем, символически, как в «Демоне», или даже физически, как в «Маскараде». Можно привести и другие примеры подобного конфликта, все они в памяти читателей Лермонтова. У Достоевского в «Бесах» говорится, что Ставрогин сделал прогресс в зле в сравнении даже с Лермонтовым. Несомненно, Ставрогин – развитие печоринского образа, если хотите, типа, но это тип литературный, а не жизненный. В жизни были, конечно, подражатели Печорина, опять же, запечатленные в литературе, пародийные Печорины, вроде Тамарина в романе Авдеева. Но сам Лермонтов как тип и душевный, и художественный нашел параллели не в России, а на Западе. Про Байрона говорить много не надо. Всем известно, что во времена Лермонтова Байрону подражали все. Но у Лермонтова есть сегодняшняя западная параллель. Это нынешние рок-звезды с их склонностью к замаскированному самоубийству, в основном при помощи наркотиков. В чем источник подобной самопровокации? Об этом пытался писать Мережковский в статье о Лермонтове «Певец сверхчеловечества». Творчество Лермонтова — это тоска по небесной родине. В нем сохранилась память о предыдущем бытии, о прошлой вечности, как говорит Мережковский, о райских песнях, незаменимых скучными песнями земли. По небу полуночи ангел летел. Теперь уместнее сказать, что стихи Лермонтова — выразительнейший пример сублимации, преобразования низких инстинктов в высокие достижения. У него демон сублимируется в ангела, и это без всякой натяжки. Нет, пожалуй, в русской поэзии стихов более эмоционально волнующих, более человечных, чем лермонтовские «Казачья колыбельная» или «Завещание», «Наедине с тобой, друг», или «Молитва», «Я, Матерь Божия, ныне с молитвой», да и многие, увы, немногие другие. Не демонизм и не ангеличность, а высшая человечность — итог поэзии Лермонтова. В прозе Лермонтов куда приземленнее. Именно о нем можно сказать, что он отец русского литературного реализма. Лев Толстой, как писатель, родился на том Кавказе, который таким живым и настоящим предстал у Лермонтова. И важнейшим для последующей русской классики стал не Печорин, а скорее Максим Максимович, смирный, а не хищный тип в номенклатуре Аполлона Григорьева. «Русские люди смирные», — писал Розанов. Из кого же тогда выводить Ленина? Должно быть, из Печорина. Если так, то тогда Печорин действительно лишний человек.
Портрет русского европейца Лермонтова представил Борис.